Все оставшиеся годы, что я ее знал, Мэрик провела в Египте. Дважды в год она возвращалась в Новый Орлеан, по пути домой непременно заезжая в Лондон. Однажды я осмелился прямо спросить ее, почему она не занимается изучением наследия майя. Мне показалось, что вопрос вывел ее из себя. Она не любила вспоминать джунгли, тем более говорить о них. Она считала, что мне бы следовало это знать, но все-таки вполне вежливо ответила, пояснив, что в ходе исследования Мезоамерики слишком часто наталкивалась на препятствия. В особенности это касалось неизвестных ей диалектов, и к тому же у нее не было опыта археологических раскопок. Мэрик много читала о Египте, хорошо знала его историю. Именно поэтому она отправилась туда и намеревалась там остаться. «Колдовство повсюду одинаково», — частенько повторяла она. Но это не помешало ей посвятить магии всю жизнь. Есть еще одно обстоятельство, связанное с тайной Мэрик. В тот год, когда Мэрик работала в Египте, после нашего с ней путешествия в джунгли, Эрон прислал странное послание, содержание которого навсегда запечатлелось в моей памяти. В письме рассказывалось, что номер автомобиля, обнаруженного в болоте, вывел власти на продавца подержанными машинами, который и убил своих молодых клиенток, холодную Сандру и медовую каплю. Им оказался мерзавец, за которым числился длинный список преступлений, так что выследить его не составило особого труда. Воинственный и жестокий по своей природе этот негодяй несколько раз в течение последних лет возвращался на ту самую работу, где когда-то встретил свои жертвы. Его личность была хорошо известна многим. Вскоре этот человек признался во всех преступлениях, однако суд счел его невменяемым. «Власти сообщили мне, что мерзавец запуган до смерти», — писал Эрон. «Он утверждает, что его преследует призрак, и что он готов пойти на все, лишь бы искупить свою вину, и постоянно умоляет дать ему наркотики, чтобы впасть в забытье. Думаю, его поместят в больницу для душевнобольных, несмотря на тяжесть совершенных преступлений». Естественно, обо всем этом Мэрик поставили в известность. Эрн отослал ей подборку газетных вырезок, а также судебные стенограммы, которую сумел раздобыть. Но к великому моему облегчению Мэрик тогда не пожелала приехать в Луизиану. «Мне незачем видеть этого человека», — написала она. Судя по тому, что сообщил Эрон, справедливость восторжествовала. Меньше чем через две недели Эрон сообщил, что убийца холодной Сандры и медовой капли наложил на себя руки. Я немедленно позвонил Эрону. «Ты рассказал, Мэрик?»
«Подозреваю, что Мэрик знает об этом и без меня», — после продолжительной паузы спокойно ответил он.
«Почему ты так думаешь?» — тут же спросил я, теряя терпение от его сдержанности. Однако на этот раз он недолго держал меня в неведении.
«Призрак, который преследовал того типа, был невысокой женщиной с каштановыми волосами и зелеными глазами. Как-то не очень соответствует фотографиям холодной Сандры или медовой капли на солнце. Ты не находишь?»
Я согласился.
«В общем, он мертв», — сказал Эрон. «И, может быть, сейчас Мэрик спокойно продолжит работу».
Именно так Мэрик и поступила. Спокойно продолжила работу. А теперь... Теперь, спустя годы, я вернулся к ней с просьбой вызвать душу мертвого ребенка, малышки Клодии. Я просил ее прибегнуть к колдовству, и вполне возможно, ей придется использовать маску, которая, насколько я знаю, до сих пор хранится в ящике с ее именем в подвалах Оук-Хейвен. Маску, позволяющую видеть призраков, витающих между жизнью и смертью.